Марина Тимашева. Открыв книгу «Китай. Медведь наблюдает за драконом», читаю. Взгляд на Китай, как на мощный военный кулак, вот-вот готовый обрушиться на слабо заселенный Дальний Восток и Сибирь, получил широкое распространение среди советской образованной элиты. И вспоминаю, как я, хотя и не принадлежала тогда к образованной элите по причине малого возраста, все равно боялась китайцев больше, чем Бабы-Яги. Более серьезный комментарий к монографии Александра Лукина попробует дать историк Илья Смирнов.
Расхожие представления о чужих народах – тема вроде скорее юмористическая. Что же это такое Литва? Говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. Но монография Александра Владимировича Лукина очередной раз продемонстрировала, что серьезный или несерьезный бывает не тема сама по себе, а подход к ней. Иррациональные страхи, проявление враждебности или привязанности, Запад нам поможет, Запад нам помешает, вплоть до чистой клиники, до галлюцинаций, содержание которых, как известно, тоже зависит от страны и эпохи. Все это может стать предметом исследования, материалом для исторических обобщений. Автор во введении полемизирует с рационалистами, для которых люди – это механизмы, принимающие рациональные решения в соответствии со своими интересами. Тем не менее, его собственная работа вполне рациональна. Она охватывает период с 15 века – это первые упоминания в русских источниках земли Китай – до 21-го и соединяет несколько сюжетных линий. История дипломатии на дальневосточном ее направлении. История отечественного востоковедения – поскольку политики и даже журналисты вынуждены были обращаться за консультацией к ученым. Вот заметьте, что по волновавшему вас, Марина, вопросу, собирается ли Мао Цзэдун воевать, два академических института дали нашему бедному правительству противоположные заключения. Наконец, такой интересный феномен, как обсуждение собственных проблем под вывеской восточной экзотики. Когда ссылки на Китай использовались в ожесточенных спорах о будущем России. Еще в книге много отсылок к художественным произведениям. Суждения поэтов, писателей, общественных деятелей о далекой стране характеризуют их самих. Вот в китайских стихах Маяковского четко выражена позиция интернационалиста. Иное мировоззрение демонстрирует его политический оппонент Мережковский. Цитата. «Лица у нас еще белые, но под белой кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, желтая кровь, похожая на монгольскую сукровицу. И прямой белый свет европейского дня становится косым желтым светом китайского заходящего солнца». Конец цитаты. Заодно можно оценить достоверность прогнозов, основанных на оптовых суждениях. Вот все китайцы такие-то, а русские такие-то и так далее. Точность просто астрологическая, пальцем в небо. Поскольку Китай на закате маньчжурской династии Цин, прямо скажем, не радовал достижениями, и мало кто тогда мог предвидеть стремительный рывок этой страны в конце 20 века, то, соответственно, в это время на примере китайцев можно было порассуждать о том, что хорошо бы этим азиатам, я цитирую, неспособным к самостоятельному прогрессу, силой навязать прогрессивные европейские ценности. Конец цитаты, а по ходу дела, как водится, негодные средства до неузнаваемости изменяли цель, и европейские ценности сводились к разбою под аккомпанемент циничной болтовни. Например, небезызвестный Петр Краснов утверждал, что китайцы должны быть благодарны царскому правительству за участие в международной карательно-грабительской экспедиции по подавлению восстания хэтуаней. Ведь, я цитирую, «среди европейских войск русские всегда шли впереди». Царь наказал Богдыхана, царь и помиловал, и добрая слава пошла о русских по всей Азии. Конец цитаты, замечу на полях. Впоследствии генерал Краснов поступил на службу к Гитлеру и тогда прославлял уже немецких цивилизаторов на русской земле. Впрочем, это уже отступление от темы. А в книге Лукина ценно то, что автор, совершенствовавший свое московское востоковедческое образование в Пекине и Оксфорде, политически не ангажирован, ни левые, ни правые, не агитирует ни за КПК, ни за НАТО, просто воспроизводит аргументы разных сторон, коммунистов и оккультистов, толстовцев и борцов с желтой угрозой, и не его вина, если какая-то позиция не вызывает доверия. При этом за мнениями просматриваются интересы. Казалось бы, сугубо академический спор отечественных востоковедов о так называемом азиатском способе производства. Был в 30-е годы прекращен самым жестоким способом, потому что Сталин увидел в нем потенциальную опасность для власти. Неумение и нежелание изучать, тем паче применять в СССР опыт китайских реформ – важнейшее свидетельство недееспособности, просто деградации бюрократов брежневского призыва. Похоже на анекдот, но оказывается, в ЦК КПСС всерьез рассматривалась информация о еврейском происхождении Дэн Сяопина и вообще руководства КПК. Впрочем, эпизоды из эпохи Ельцина тоже достойны Салтыкова-Щедрина. Например, комиссия по сотрудничеству с Тайванем. Якобы неофициальный орган, созданный президентским указом, с персоналом из чиновников российского правительства, но финансируемый Тайванем. Самостоятельная дальневосточная политика московского градоначальника Попова тоже впечатляет. А лично для меня особенно интересна глава о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. То есть о реакции на них в нашей стране. И получилось волшебное китайское зеркало, яшмовое зеркало для северного соседа. Правда, автор не склонен в эту проблему углубляться. Опять же, по-человечески понятно, тема слишком актуальна, многие герои живут и здравствуют, в отличие от писателей XIX века или от членов сталинского политбюро. Но, в общем, книга получилась не только интересная, но и полезная. Урок восточной мудрости, который, дай-то бог, или учитель Кун, поможет нам в борьбе с соблазнами простых решений и немедленных достижений здесь и сейчас.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Лукина «Китай. Медведь наблюдает за драконом». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимаш.